Глава 9. Черная метка.
«Не рассказывайте маме о том, что вы делали ставки», — попросил мистер Уизли Фреда и Джорджа, когда они спускались по пурпурно-ковровым ступенькам.
«Не беспокойся, пап», — лучезарно улыбаясь, заверил его Фред. «У нас большие планы насчет этих денег, и мы не хотим, чтобы у нас их отобрали».
Казалось, в какую-то секунду мистер Уизли уже собирался спросить, что же это за большие планы, но затем, похоже, решил, что лучше этого не знать.
Они скоро присоединились к толпам, которые теперь выходили со стадиона и отправлялись к своим палаткам. Фонари освещали путь, в ночном воздухе разносилось нестройное пение, а над их головами проносились лепреконы, гагача и размахивая лампами. Когда вся компания в конце концов добралась до палаток, спать никому не хотелось. И, оценив разгул веселья вокруг, мистер Уизли согласился, что можно выпить по последней чашке какао перед отбоем. Все с упоением заспорили о матче. Мистер Уизли полемизировал с Чарли о способах нанесения ударов. И продолжалось это до тех пор, пока Джинни не уснула прямо за переносным столиком, разлив какао по полу. Тут уж мистер Уизли велел всем заканчивать словесные баталии и ложиться спать. Гермиона и Джинни ушли в свою палатку, а Гарри и остальные Уизли облачились в пижамы и забрались в свои походные кровати. Из каждого уголка лагеря слышались удалые песни и подозрительные гулкие удары.
— Ох, да чего же я рад, что не на дежурстве,
— сонно пробормотал мистер Уизли.
Представить не могу, каково это — ходить и уговаривать ирландцев, чтобы они заканчивали праздновать.
Гарри, занимавший верхний ярус над Роном, лежал, глядя в брезентовый потолок, наблюдая за огоньками ламп, случайно пролетающих в вышине лепреконов, и вновь воскрешая в памяти наиболее впечатляющие проходы крама. Гарри не терпелось сесть на собственную молнию и попробовать финт Вронского. Почему-то Оливер Вуд ни на одной из своих ползающих схем никогда не изображал, как этот финт должен выглядеть. Он уже видел себя в мантии с именем на спине, слышал восторженный рев стотысячной толпы, когда голос Люда Бэгмана прокатится по стадиону. «И вот на поле Поттер!» Гарри так и не понял, задремал он или нет, фантазии о том, что он летает как крам, незаметно перешли в настоящие сны. Вдруг до него дошло, что он слышит крик мистера Уизли. «Вставайте! Рон, Гарри, подъем, скорее!» Гарри поспешно сел, задев головой брезент. «Что? Что случилось?» Впрочем, к нему самому уже пришло смутное чувство, будто что-то не так. Звуки в лагере изменились. Пения больше не было слышно. Доносились тревожные крики и шум беготни. Гарри спрыгнул на пол со своей верхотуры и кинулся было к одежде, но мистер Уизли, уже натянувший джинсы прямо поверх пижамы, сказал: «Некогда, Гарри, бери куртку и бегом наружу, быстро!» Гарри поступил, как ему было сказано, и выскочил из палатки. Рон по пятам за ним. В свете немногих еще горевших костров они увидели людей, убегающих в лес от чего-то, что двигалось к ним через поле, выпуская странные огни и гремя чем-то наподобие выстрелов. До друзей донеслись громкий издевательский смех и хмельные выкрики, затем последовала мощная вспышка зеленого света, осветившая всю сцену. Плотная толпа волшебников с поднятыми волшебными палочками медленно двигалась по полю. Гарри присмотрелся. Ему показалось, что у них не было лиц, но тут он разобрал, что их головы были скрыты капюшонами, а лица — масками. В воздухе, высоко над ними, бились четыре фигуры, корчившиеся в невероятных положениях. Можно было подумать, что волшебники в масках были кукловодами, а люди над ними — марионетками, управляемыми невидимыми нитями, которые поднимались в небо из волшебных палочек. Две из этих фигур были очень малы. Новые волшебники, присоединяющиеся к марширующей группе, хохотали, указывая на извивающиеся в небе тела.
Палатки сминались и падали под наступающими шеренгами. Раз или два Гарри видел, что кто-то из марширующих сносил своей волшебной палочкой тенты у себя на пути. Некоторые загорались, и крики усиливались. Одна из горящих палаток неожиданно осветила людей наверху, и Гарри узнал одного — мистера Робертса, управляющего лагерем. Остальные трое, судя по всему, были его жена и дети. Один из шедших в строю своей волшебной палочкой перевернул миссис Робертс вверх ногами. Ее ночная рубашка слетела вниз, открыв взором необъятные панталоны. Она силилась прикрыться, как могла, а толпа внизу вопила и улюлюкала.
— Это безумие! — пробормотал Рон, глядя, как малыша Магла закрутила волчком в 60 футах над землей. Его голова безжизненно болталась из стороны в сторону. «Это настоящее безумие!» Выбежали Гермиона и Джинни, набрасывая куртки поверх пижам, и за ними мистер Уизли. В ту же минуту из палатки мальчишек появились Билл, Чарли и Перси, полностью одетые, с закатанными рукавами и волшебными палочками наготове. «Мы поможем министерским дежурным!» — закричал, перекрывая гвалт, мистер Уизли, тоже закатывая рукава. «Вы все давайте в лес и держитесь вместе. Я приду за вами, как только мы с этим разберемся».
Билл, Чарли и Перси уже бежали к наступающей колонне. Мистер Уизли бросился следом. Со всех сторон к источнику неприятностей мчались сотрудники министерства. Бесчинствующая толпа подступила совсем близко.
«Давайте!»
Фред схватил Джинни за руку и потащил ее в лес. Гарри, Рон, Гермиона и Джордж кинулись за ними. Добежав до деревьев, они оглянулись. Толпа стала больше. Было видно, как министерские волшебники пытаются пробиться к центру, к людям в капюшонах, но им приходится туго. Похоже, они опасались пустить в ход заклинание. Семья Робертсов могла упасть. Разноцветные фонарики, освещавшие путь к стадиону, погасли. Темные силуэты потерянно бродили между деревьями, дети плакали, тревожные восклицания и панические голоса эхом отдавались в холодном ночном воздухе. Гарри чувствовал, как его толкают со всех сторон люди, чьих лиц он даже не мог различить. Тут он услышал, как Рон охнул от боли. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Гермиона, останавливаясь так резко, что Гарри налетел на нее. «Рон, где ты там?» «Ох, глупость какая! Люмос!»
Она зажгла волшебную палочку и направила узкий луч света через дорогу. Рон лежал, растянувшись на земле.
«Споткнулся, а корень!» — сердито пробурчал он, вновь поднимаясь на ноги.
«Ну, с ногами такого размера это не мудрено», — произнес голос сзади, манерно растягивая слова.
Гарри, Рон и Гермиона круто обернулись. В двух шагах от них, прислонясь к дереву, с абсолютно безмятежным видом стоял Драко Малфой. Скрестив руки на груди, он наблюдал за событиями в лагере сквозь прогалину в деревьях. Рон от души и в простых словах дал Малфою совет, на который никогда бы не осмелился в присутствии мистера Уизли.
«Выбирай выражение, Уизли!»
Светло-голубые глаза Малфоя сверкнули.
«Не лучше ли вам убраться отсюда? Тебе не понравится, если заметят ее, верно?»
Он кивнул на Гермиону. И в тот же момент со стороны поля послышался грохот, словно взорвалась бомба, и вспышка зеленого света на мгновение озарила деревья вокруг.
«И что это должно значить?»
— с вызовом спросила Гермиона.
«Грейнджер, они ищут маглов», — ответил Малфой. «Не хочешь похвалиться своими панталонами между небом и землей? Если не против, составь компанию вон тем. Они как раз движутся сюда, а мы все дружно повеселимся».
«Гермиона, колдунья!» — огрызнулся Гарри.
«Думай себе, что хочешь, Поттер», — злобно улыбнулся Малфой. «Если полагаешь, что они не отличат грязнокровок, оставайся стоять, где стоишь».
«Придержи язык!» — рявкнул Рон.
Все присутствующие знали, что грязнокровки — крайне оскорбительное название колдуньи или волшебника магловского происхождения.
«Не обращай внимания, Рон», — спешно сказала Гермиона, хватая Рона за руку.
Тот уже шагнул к Малфою. Тут с другого края леса раздался грохот, какого они еще не слышали. Некоторые вокруг вскрикнули. Малфой подавил смешок.
«Легко пугаются, верно?» —
— лениво протянул он. — Полагаю, твой папочка велел вам всем спрятаться. Кстати, он что, кинулся спасать маглов?
— А где твои родители? — воскликнул Гарри с нарастающим гневом. — Там, в масках, я не ошибаюсь?
Малфой повернулся к Гарри, по-прежнему улыбаясь.
— Ну, если бы они там и были, вряд ли бы я тебе сказал. Согласись, Поттер.
— Ох, да бросьте! — проговорила Гермиона, с отвращением взглянув на Малфоя. — Пойдемте, отыщем остальных.
— Не высовывай свою лохматую голову, Грейнджер!
— ухмыльнулся Малфой.
— Пойдем, — повторила Гермиона и потащила Рона и Гарри к дороге. — Готов поспорить на что угодно. Его отец — один из той банды в масках! — с гневом заявил Рон.
— Ну, в любом случае, люди из министерства его схватят, — с неподдельным чувством заметила Гермиона. — Вот только не пойму, куда делись все остальные? Фреда, Джорджа и Джинни нигде не было видно, хотя на дороге было полным-полно людей. Все нервно оглядывались на охваченный смятением лагерь. Неподалеку на дороге громко спорила кучка подростков в пижамах. Завидев Гарри, Рона и Гермиону, к ним обратилась девушка с пышными вьющимися волосами, быстро заговорив.
«Канада, Максим, nous l'avons perdu...»
«Что?» — растерялся Рон.
«О!»
Девушка повернулась к нему спиной, и уже отойдя, друзья отчетливо расслышали, как она произнесла.
«Хогвартс!»
«Шармбатон!» — прошептала Гермиона.
«Что-что?» — переспросил Гарри.
«Они должно быть из Шармбатона!» — пояснила Гермиона. «Ну, Академия магии, Шармбатон!» Я читала о ней в обзоре магического образования в Европе.
— А, да, понятно.
— Фред и Джордж не могли уйти так далеко, —
сказал Рон, зажигая вслед за Гермионой волшебную палочку и осматриваясь. Гарри полез в карман куртки за своей палочкой и нашел там только амнинокль.
— Ух, не может быть! Я потерял свою волшебную палочку! — Ты шутишь!
Рон и Гермиона подняли свои палочки повыше, чтобы осветить как можно больше земли под ногами, но палочки нигде не было видно. Рон покачал головой.
«Может, она осталась в палатке? Возможно, она выпала у тебя из кармана, когда мы бежали», — обеспокоенно предположила Гермиона.
«Да», — пробормотал Гарри, — «возможно». Он ни разу в жизни не расставался с волшебной палочкой за все время пребывания в мире волшебников и вдруг почувствовал себя необычайно уязвимым, оказавшись без нее в самой гуще событий. Прозвучавший рядом шорох заставил всех троих подскочить на месте. Это была Винки, домашний эльф. Она с треском продиралась сквозь кусты невдалеке. Двигалась она в какой-то своеобразной манере, с явным затруднением, словно нечто невидимое не пускало ее.
— Там плохие волшебники!
— в смятении пищала она, наклоняясь вперед в усилии не снижать темпа.
«Люди! Высоко-высоко в воздухе! Винки, уносить ноги прочь!»
И она скрылась за деревьями на той стороне дороги, пища и пыхтя в борьбе с удерживающей ее неведомой силой.
«Что это ее так ломает?»
Рон с любопытством посмотрел вслед.
«Почему бы ей не бежать обычным способом?»
«Держу пари. Она не спросила разрешения спрятаться», — сказал Гарри. Он подумал о Добби. Тот, стоило ему совершить что-то, что хоть чуточку не понравилось бы Малфоям, был вынужден наказывать себя отчаянным самобичеванием.
«Знаете, с домашними эльфами очень жестоко обращаются», — возмущенно произнесла Гермиона. «Это настоящее рабство, вот что это такое. Смотрите, мистер Крауч погнал ее наверх стадиона, чего она до смерти боялась. Теперь он наложил заклятие, и она даже убежать не могла, когда те начали топтать палатки. Почему никто ничего с этим не делает?»
«Ну так ведь домашние эльфы счастливы?» — пожал плечами Рон. «Ты же слышала, что ответила старушка Винки на матче? Домашним эльфам не положено веселиться. Значит, ей нравится, чтобы ею все время и во всем командовали».
Гермиона сразу начала закипать. «Вот такие люди, как ты, Рон, и поддерживают несправедливые, прогнившие порядки, просто потому что им лень что-то...»
С опушки леса докатился грохот еще одного взрыва.
«Давайте-ка двигаться дальше, вот что я скажу!»
С тревогой перебил ее Рон. Возможно, Малфой говорил правду. Возможно, Гермиона действительно была в большей опасности, чем они.
Друзья вновь зашагали вперед. Гарри машинально все еще шарил в карманах, хотя и понимал, что палочки там нет. Темная дорога уводила их все дальше в лес, и они по-прежнему высматривали Фреда, Джорджа и Джинни. Невдалеке компания гоблинов кудахтала над мешком золота, без сомнения выигранного в тотализатор на матче. Вот кого совершенно не трогали безобразие, творящееся в лагере. Еще дальше, войдя в пятно серебряного света, они увидели трех высоких вейл во всем великолепии, стоявших на прогалине в окружении юных волшебников, каждый из которых очень громко говорил. «Я заработал около 100 мешков галеонов за год», — разглагольствовал один из них. «Я ведь драконоборец и работаю на комиссию по контролю за опасными существами». «Да никакой ты не драконоборец!» — кричал его приятель. «Ты посудомойщик в дырявом котле, а вот я охотник на вампиров. Я их уже штук 90 уложил!» Третий юнец, чьи прыщи были видны даже в тусклом серебристом свете, который излучали вейлы, тоже поторопился вступить в беседу.
«Я уже почти стал самым молодым из всех министров магии, какие только были!»
Гарри фыркнул от смеха. Он узнал этого прыщавого волшебника. Его звали Стэн Шанпайк, и на самом деле он работал кондуктором в трехъярусном автобусе «Ночной рыцарь». Гарри уже собрался сказать об этом Рону, но тот, сделав диковато слабоумное лицо, крикнул собравшимся.
«А я рассказывал, что изобрел метлу, которая летает до Юпитера!»
«Да что же это такое?» — опять возмутилась Гермиона, и они вместе с Гарри развернули Рона и увели прочь. Звуки разговора Вейл и их поклонников замолкли вдалеке. Друзья уже находились в самом сердце леса. Казалось, они здесь одни. Вокруг все затихло. Гарри огляделся.
«Думаю, нам стоит подождать здесь. Любого, кто подойдет, мы услышим за милю».
Не успели эти слова слететь с его уст, как прямо перед ними из-за деревьев появился Людо Бэгмен. Даже в слабом свете двух волшебных палочек Гарри разглядел разительные перемены в его облике. Он больше не был жизнерадостным и розоволицым, и в походке не было бодрой упругости. Людо выглядел очень бледным и утомленным.
«Кто это?» — заговорил он, щурясь и стараясь рассмотреть их лица. «Что вы здесь делаете одни?»
Друзья удивленно переглянулись.
«Ну, там что-то вроде мятежа», — сказал Рон.
«Что?»
— уставился на него Бэгмен.
— Там, в лагере, какие-то люди захватили семью маглов.
— А будь они неладны!
— потрясенно выругался Бэгмен и, не сказав больше ни слова, трансгрессировал с негромким хлопком.
— Что-то мистер Бэгмен совсем никуда. Как по-вашему? — нахмурилась Гермиона.
— Так или иначе, Людо был великим загонщиком, — ответил Рон. Сойдя с дороги на маленькую прогалину, он уселся на пятачок сухой травы возле дерева. Уимбурнские осы были чемпионами лиги 3 раза подряд, пока он там играл. Рон достал из кармана крошечную фигурку Крама и некоторое время наблюдал, как та ходит взад-вперед. Подобно живому оригиналу, копия была слегка плоскостопа, сутулилась и на своих неуклюже вывернутых ногах смотрелась куда менее впечатляюще, чем на метле в воздухе. Гарри прислушался к звукам, доносившимся из лагеря. Пока все было тихо. Возможно, погром закончился.
«Надеюсь, с остальными все в порядке», — помолчав, произнесла Гермиона.
«С ними все отлично», — отозвался Рон.
«Представь, если твой отец поймает Малфоя». Гарри присел рядом с Роном, глядя, как миниатюрный Крам тяжелой поступью расхаживает по палой листве. Он всегда говорил, что ему хочется получить доказательства против него.
— Да уж, вот что стерло бы ухмылку с рожи старины Драко! — кивнул Рон.
— А эти несчастные маглы! — взволнованно сказала Гермиона. — Что, если не удастся спустить их вниз?
— Наши справятся! — успокоил ее Рон. — Найдут способ.
— Это же сумасшествие! Устраивать такое, когда этой ночью здесь все Министерство магии! — кипятилась Гермиона. — Я хочу сказать, как они рассчитывали скрыться! Или перепились, или они просто...»
Она неожиданно оборвала фразу и оглянулась. Гарри и Рон тоже поспешно огляделись вокруг. Судя по звукам, кто-то неуверенно брел к их поляне. За темными деревьями слышался шорох нетвердых шагов. Потом шаги замерли.
«Эй!» — позвал Гарри.
Тишина.
Гарри встал на ноги и вгляделся в черную стену спутанных ветвей. Было слишком темно, чтобы различить что-то на таком расстоянии, но он чувствовал, что там, в глубине, куда не доставал его взгляд, кто-то есть. «Кто там?» — спросил он. И тут, без всякого предупреждения, тишину разорвал голос, которого они еще не слыхали в лесу, и издал он отнюдь не панический вопль, а выкрикнул нечто похожее на заклинание. «Мортмордре!» Что-то громадное, зеленое, сверкающее вырвалось из того пятна мрака, в которое Гарри пытался проникнуть взглядом. Оно пронеслось над верхушками деревьев и взлетело в небо.
«Что за...»
— охнул Рон, вскакивая на ноги и уставясь на появившуюся диковину. На какую-то долю секунды Гарри подумалось, что это еще одна композиция, выстроенная лепреконами. Но тут он разобрал, что она изображала колоссальных размеров череп, образованный чем-то наподобие изумрудных звезд, со змеей, высунувшейся изо рта, словно язык. Пока друзья смотрели, сияющий оскал поднимался все выше и выше, пылая в облаке зеленоватой дымки и выделяясь на черном небе, будто новое созвездие. Лес вокруг взорвался криками. Гарри не понимал, в чем причина. Неужели из-за черепа? Тот взлетел уже настолько высоко, что мог бы осветить весь лес, словно жуткая неоновая вывеска. Гарри поискал глазами того, кто своим колдовством создал этот череп, но никого не увидел. «Эй, кто там?» — позвал он снова. «Гарри, давай, пошли!» Гермиона ухватила его за куртку и потащила назад. «Да что случилось?» — встревожился Гарри, увидев ее бледное, испуганное лицо. «Это черная метка, Гарри!» Гермиона волочила его за собой, насколько хватало сил. «Знак, сам знаешь кого!»
«Волан-де-Морта? Гарри, скорее!»
Гарри повернулся. Рон поспешно прибрал своего малютку Крама, и все трое побежали через поляну. Но прежде чем они успели сделать несколько торопливых шагов, послышалась целая серия хлопков, и человек 20 волшебников, возникнув прямо из воздуха, окружили их. Мгновенно обернувшись вокруг, Гарри был вынужден признать неприятный факт. Каждый из этих волшебников уже держал в руках палочку, и все эти палочки были направлены на него, Рона и Гермиону. Не теряя времени, он заорал «Ложись!», бросился на друзей и повалил их на землю. «Окаменей!» — проревели 20 голосов. Ударила слепящая канонада вспышек, и Гарри почувствовал, что волосы у него на голове зашевелились, словно от порыва сильного ветра. Приподняв голову на четверть дюйма, он увидал над собой перекрещивающиеся огненно-красные трассы. Они вылетали из волшебных палочек, ударялись о стволы деревьев и рикошетом уносились во тьму.
«Стой!»
— загремел знакомый голос. «Прекратите!
Это мой сын!»
Зловещий ветер перестал трепать волосы Гарри. Он приподнял голову чуть выше. Стоявший перед ним волшебник опустил палочку. Гарри повернулся и увидел мистера Уизли, испуганно спешившего к ним.
«Рон! Гарри!»
— его голос дрожал.
«Гермиона, с вами все в порядке?»
«Отойди с дороги, Артур!»
— раздался холодный резкий голос. Это был мистер Крауч. Он подошел вместе с остальными волшебниками из министерства. Гарри поднялся ему навстречу. Лицо мистера Крауча окаменело от ярости.
«Кто из вас это сделал?» — зарычал он.
Его колючий взгляд обежал троих друзей.
«Кто из вас наколдовал черную метку?»
«Мы этого не делали!»
— выпалил Гарри.
«Мы вообще ничего не делали!»
— гневно добавил Рон, потирая локоть и с негодованием глядя на отца.
«Почему вы на нас напали?»
«Не лгите, сэр!»
— каркнул мистер Крауч. Его волшебная палочка по-прежнему смотрела на Рона, а глаза были выпучены. Похоже, начальник отдела сотрудничества был слегка не в себе.
«Вас застигли на месте преступления!»
«Барти!»
— шепнула колдунья в длинном шерстяном халате.
«Это же дети! Барти! Они бы никогда такого не...» «Кто из вас троих видел, откуда появилась черная метка?»
— перебил ее мистер Уизли.
«Вон оттуда!»
— с дрожью сказала Гермиона, указывая на то место, откуда они слышали голос. — Там кто-то был за деревьями, прокричал какие-то слова, какое-то заклинание.
— Так значит, вон там он стоял, я правильно понял?
Выкоченные глаза мистера Крауча теперь впились в Гермиону. Все его лицо выражало недоверие.
— Значит, выкрикнул заклинание. Что-то, мисс, вы подозрительно много знаете о том, как появилась метка.
Но, похоже, за исключением мистера Крауча, никто из министерских волшебников уже не верил сомнительному предположению, что это Гарри, Рон и Гермиона своим колдовством вызвали череп. Напротив, после слов Гермионы они опять подняли волшебные палочки и прицелились в том направлении, которое она указала, вглядываясь в темноту за деревьями.
«Мы опоздали», — покачала головой колдунья в шерстяном халате. «Они уже трансгрессировали».
«Я так не думаю», —
возразил волшебник с косматой каштановой бородой. Это оказался Амос Диггори, отец Седрика.
«Наши парализующие заклятия накрыли те деревья. Вполне вероятно, что мы их достали».
«Амос, осторожно!» — раздались тревожные голоса, когда мистер Диггори расправил плечи, поднял палочку, пересек поляну и скрылся в темноте. Гермиона наблюдала за ним, прижав ладони ко рту. Спустя несколько секунд из зарослей раздался возглас.
— Есть! Мы их взяли! Один здесь, без сознания! Это... Но... Ох, чтоб тебя!
— Ты кого-то поймал?
— недоверчиво отозвался мистер Крауч.
— Кого? Кто это?
Хруст веток, шорох листьев, звук шагов. И мистер Диггори вновь появился из-за деревьев. В руках он нес какое-то маленькое обмякшее тело. Гарри тотчас узнал приметное чайное полотенце. Это была Винки. Мистер Крауч не шелохнулся и не проронил ни слова, когда мистер Диггори положил эльфа у его ног. Несколько мгновений он пребывал в оцепенении. По лицу разлилась страшная бледность. Горящий взгляд был устремлен на Винки. Затем к нему снова вернулось самообладание.
«Быть не может», — выдохнул он. «Нет».
Крауч обошел мистера Диггори и быстрым шагом отправился к тому месту, где была найдена Винки.
«Без толку, мистер Крауч», — сказал ему вслед мистер Диггори. «Там больше никого нет».
Но мистер Крауч остался глух к его словам. Он принялся рыскать, шурша листьями, по кустам вокруг злополучной поляны.
«Да, щекотливая ситуация», — мрачно заметил мистер Диггори, поглядывая на неподвижную фигуру Винки. «Домовой эльф Барти Крауча. То есть я хочу сказать...»
«Прекрати, Амос»,
— негромко сказал мистер Уизли. «Не думаешь же ты в самом деле, что это был эльф?
Черная метка — дело рук волшебника. Для этого требуется... «Волшебная палочка!»
«Ну да», — ответил мистер Диггори. «У нее и была палочка».
«Что?»
«Ну вот, посмотри».
Мистер Диггори вынул и показал мистеру Уизли волшебную палочку.
«Была у нее в руке. Так что вот уже для начала нарушение третьего пункта закона о применении волшебных палочек. Никаким нечеловеческим существам не разрешается ношение или использование волшебной палочки».
Тут последовал еще один хлопок. И рядом с мистером Уизли трансгрессировал Людо Бэгман. Запыхавшийся и растерянный, он задрал голову, таращась на изумрудно-зеленый череп.
«Черная метка!» —
просипел он, вопрошающе повернувшись к коллегам, и едва не наступил на Винки.
«Кто это сделал? Вы поймали их? Барти, что происходит?»
Мистер Крауч возвратился с пустыми руками. Лицо его все еще оставалось мертвенно-белым, а руки и несравненные усы с щеточкой подергивались.
«Ты где был, Барти?» — спросил Бэгман. «Почему тебя не было на матче? Твой эльф занимал тебе место, сожри меня, горгулья!»
Бэгман, наконец, заметил Винки, лежавшую у его ног.
«А с ней-то что?»
«Я был занят, Людо»,
— мистер Крауч отвечал сквозь судорогу, едва шевеля губами.
«А мой эльф оглушен заклятием».
«Оглушен? Вами оглушен? Ну, но зачем?»
И тут на круглом блестящем лице Бэгмана проступила догадка. Он вновь посмотрел вверх на череп, потом вниз на Винки
и затем на мистера Крауча.
«Нет!» — воскликнул он. «Винки? Наколдовала черную метку? Да она не знает, как это делается. И для такого дела, как минимум, нужна палочка».
«Была у нее палочка», — проворчал мистер Диггери. «Я нашел ее с палочкой в руках. Если вы в порядке, мистер Крауч, думаю, нам стоит послушать, что она нам скажет».
Крауч даже бровью не повел в знак того, что слышал мистера Диггери. Но тот, очевидно, воспринял это молчание как согласие. Взяв свою собственную палочку, он прикоснулся к Винке и произнес: «Оживи!» Винке слабо пошевелилась. Открыв громадные карие глаза, она ошеломленно заморгала, дрожа и оглядывая молчащих волшебников. Села, уставившись на сапоги мистера Диггери, потом медленно и боязливо подняла взгляд к его лицу и еще медленней посмотрела на небо. Плывущий в вышине череп парно отразился в ее остановившихся глазах. Винки тяжко вздохнула и разразилась бурными рыданиями.
— Эльф! — сурово произнес мистер Диггери. — Ты знаешь, кто я такой? Я член комиссии по регулированию и контролю за магическими существами.
Винки заерзала по земле, прерывисто дыша. Гарри это сразу напомнило Добби. Он точно так же вел себя, совершив, по его мнению, какую-то провинность.
«Как видишь, эльф, здесь кто-то недавно наколдовал черную метку», — продолжал мистер Диггери. «А тебя обнаружили минуту спустя на этом самом месте. Объяснись, будь любезна».
«Я этого не делать, сэр», — воскликнула Винки. «Я не знать, как это делать, сэр».
«Тебя нашли с палочкой в руках», — рявкнул мистер Диггери, угрожающе потрясая перед ней обнаруженной уликой.
На палочку упал зеленоватый свет, заливавший лес, и Гарри неожиданно узнал ее. «Ой, да это же моя!» — охнул он. Все, кто был на прогалине, повернулись к нему.
«Прошу прощения», — не веря своим ушам, спросил мистер Диггери.
«Это моя палочка», — объяснил Гарри. «Я где-то выронил ее».
«Выронил?» — с недоверием переспросил мистер Диггери. «Это что, признание? Ты ее выбросил после того, как наколдовал черную метку?»
«Амос, подумай, с кем ты разговариваешь?» — сердито дернул его мистер Уизли.
«Ну что, по-твоему, Гарри Поттер способен наколдовать черную метку?»
«Конечно, нет», — промямлил мистер Диггери. «Извини, продолжай. Значит, ты выронил ее?»
«Да, но не здесь»,
— Гарри показал большим пальцем в сторону той самой купы деревьев, над которой завис череп.
«Я охватился ее, как только мы вошли в лес».
«Итак...» — взгляд мистера Диггери снова ожесточился. Едва он обратился к Винке, съежившейся у его ног. «Ты нашла эту волшебную палочку, эльф. Ты ее подобрала и задумала с ней поразвлечься, да?»
«Я не делать магии с ней, сэр!» —
взвизгнула Винки. Слезы в два ручья обтекали ее нос картошкой.
«Я... моя... я просто подняла ее, сэр! Я не делать черная метка, сэр! Я не знать как!»
«Это была не она»,
— заявила Гермиона. Она волновалась, обращаясь ко всем этим министерским волшебникам, но от этого говорила еще решительней.
«У Винки тихий писклявый голос, а тот, что произнес заклинание, был гораздо сильнее».
Гермиона оглянулась за поддержкой Гарри и Рону.
«Он совсем не походил на голос Винки, ведь так?»
«Так», — согласился Гарри. «Это определенно был не голос эльфа». «Да, это был голос человека», — подтвердил Рон.
«Ладно, сейчас мы это выясним», — проворчал мистер Диггери.
Похоже, друзьям не удалось его убедить.
«Очень просто выявить последнее заклинание, произведенное палочкой. Эльф, тебе об этом известно?»
Винки задрожала и неистово затрясла головой, отчего ее уши захлопали, как крылья, а мистер Диггери приставил свою волшебную палочку концом к концу к палочке Гарри.
«Приор инкантато!»
— скомандовал он. Чудовищный змеязыкий череп вырвался из места соединения палочек. Гермиона с ужасом втянула в себя воздух, однако это была лишь тень той зеленой громадины, что нависала над ними. Этот череп был словно соткан из густого серого дыма, не более чем призрак ушедшего заклинания.
«Делетриус!» —
приказал мистер Диггери, и дымный череп растаял, как туманное облако.
«Ну вот», —
сказал мистер Диггери, с ноткой свирепого торжества, глядя на судорожно трясущуюся Винки.
«Я не делать этого!» — пропищала она, вращая от страха глазами. «Я нет! Моя нет! Я не знать как! Я хороший эльф! Я не пользуюсь палочкой! Я не знать как!»
«Тебя взяли с поличным, эльф!» — проревел мистер Диггери. «Поймали с орудием преступления в руках!»
«Амос!» — воззвал к его благоразумию мистер Уизли. «Ты вот о чем подумай. Считанное число волшебников владеют этим заклинанием. Ну где она могла ему выучиться?»
«Может быть, Амос хочет нас убедить?» — вдруг заговорил мистер Крауч с холодной злостью в голосе. «Что я завел порядок обучать своих слуг вызывать черную метку?»
Воцарилось очень неприятное молчание. Амос Диггери, похоже, испугался.
«Мистер Крауч, да нет, вовсе нет». «Ты готов обвинить тех, кто на этой поляне менее всего способен наколдовать черную метку? Гарри Поттера и меня? Полагаю, ты знаком с историей этого мальчика?»
«Ну, конечно, это все знают»,
— пролепетал мистер Диггери, чувствуя себя до крайности неловко.
«И я надеюсь, ты помнишь, что за свою долгую карьеру я много раз доказывал, что ненавижу и презираю темные искусства и тех, кто их практикует».
Глаза мистера Крауча снова полезли из орбит.
«Мистер Крауч, я никогда и не утверждал, что вы имеете к этому какое-то отношение», —
пробормотал Амос Диггери пунцово краснея за своей косматой бородой.
«Если ты обвиняешь моего эльфа, ты обвиняешь меня, Диггери!»
— не унимался мистер Крауч.
«У кого еще домовой эльф мог научиться колдовству?»
«Она могла... Да где угодно она могла этого нахвататься!»
«Вот именно, Амос!» — вмешался мистер Уизли. «Она могла нахвататься где угодно. Винки!»
Доброжелательно обратился он к эльфу, но та вздрогнула, будто он тоже закричал на нее.
«Где точно ты нашла палочку Гарри?»
Винки так отчаянно крутила край своего чайного полотенца, что казалось, оно сейчас разорвется под ее пальцами.
«Я находить ее здесь», — прошептала она. «Здесь, под деревьями, сэр».
«Видишь, Амос, кто бы ни создал черную метку, он трансгрессировал сразу, как только закончил, а палочку бросил. Разумный ход. Своя собственная могла бы его выдать. А Винки имела несчастье подобрать ее мгновением позже».
«Но тогда, значит, она находилась в футе от настоящего преступника?»
— с нетерпением проговорил мистер Диггери.
«Эльф, ты кого-нибудь видела?»
Винки затрясло еще сильнее, чем прежде. Ее огромные глаза перебежали с мистера Диггери на Люда Бэгмана и дальше на мистера Крауча. Она сглотнула и с трудом вымолвила:
«Я никого не видеть, сэр, никого!»
«Амос», — отрывисто произнес мистер Крауч, — «я прекрасно понимаю, что ты должен установленным порядком забрать Винки к себе в отдел для допроса. Однако я прошу разрешить мне самому ею заняться».
Было ясно, что мистер Диггери не в восторге от подобного предложения, но отказать мистеру Краучу у него не хватало духу. Тот был слишком видной персоной в министерстве.
«Можешь быть совершенно спокоен, она будет наказана», —
холодно добавил мистер Крауч.
«Хозяин!»
— запинаясь, пролепетала Винки, глядя на мистера Крауча снизу вверх. Ее глаза до краев были наполнены слезами.
«Хозяин, пожалуйста!»
Но лицо мистера Крауча каждой своей черточкой выражало непреклонную суровость. Во взгляде не было ни капли сострадания. «Сегодня вечером Винки повела себя так, как я считаю недопустимым», — медленно произнес он. «Я велел ей оставаться в палатке, пока буду разбираться с неприятностями. Винки ослушалась меня. Это значит, что она получит одежду».
«Нет!»
— истошно взвыла Винки, падая ниц.
«Нет, хозяин, не надо одежды, не надо одежды!»
Гарри знал, что единственный способ освободить домового эльфа от его обязанностей — это подарить ему что-нибудь из настоящей одежды. Было жалко смотреть, как Винки вцепилась в свое полотенце,
рыдая у ног мистера Крауча. «Но она же боялась!» — не выдержав, вспылила Гермиона. «Ваш эльф был напуган высотой и теми волшебниками в масках, которые подняли людей в воздух. Вы не можете винить ее за то, что она хотела убежать от них?»
Мистер Крауч отступил от Винки, как будто боялся испачкать об нее свои сверкающие ботинки.
«Мне не нужен домовой эльф, не исполняющий моих распоряжений», — процедил он ледяным тоном, глядя на Гермиону. «Я не нуждаюсь в слуге, который забывает о своем долге и не дорожит репутацией хозяина».
Винки рыдала с такой силой, что эти звуки эхом отдавались по всей поляне. Наступило тягостное молчание. Нарушил его мистер Уизли, тихо сказавший:
«Ну, я, пожалуй, заберу свою команду и пойду обратно в лагерь, если никто не возражает. Амос, эта палочка рассказала нам, что могла. Если можно вернуть ее Гарри, то, пожалуйста...»
Мистер Диггори протянул палочку Гарри, и тот убрал ее в карман.
«Пойдемте», —
кивнул им мистер Уизли. Гермиона, однако, все не могла тронуться с места. Ее взгляд был прикован к плачущему эльфу.
«Гермиона!»
— уже настойчивее позвал мистер Уизли. Гермиона повернулась и пошла с прогалины вслед за Роном и Гарри.
«Что будет с Винки?»
— спросила она, когда они вышли на дорогу.
«Не знаю»,
— ответил мистер Уизли.
«Но как они обращались с ней?» — возмущалась Гермиона. «Мистер Диггори все время называл ее эльф, а уж мистер Крауч... Он же знает, что она не виновата, и все-таки хочет выгнать ее. Его не заботит, что она была перепугана до смерти. Это просто не по-человечески».
«Ну так она и не человек», — заметил Рон.
Гермиона с гневом повернулась к нему.
«Это вовсе не значит, что у нее нет чувств, Рон. Такой подход омерзителен».
«А, Гермиона, я согласен с тобой», — поспешил вмешаться мистер Уизли. «Но сейчас не время обсуждать права эльфов. Я хочу как можно скорее вернуться в палатку. Куда делись все остальные?»
«Мы их потеряли в темноте», — отозвался Рон.
«Пап, отчего все так разволновались из-за этого черепа?»
Но мистер Уизли был слишком обеспокоен.
«Я все объясню, когда мы вернемся в палатку».
Однако у опушки леса им пришлось задержаться. Тут собралась целая толпа перепуганных волшебников и колдуней, многие из которых, завидев идущего к ним мистера Уизли, кинулись ему навстречу.
«Что там творится? Кто это наколдовал? Артур, это не он?»
«Разумеется, это не он», — устало отвечал мистер Уизли. «Неизвестно, кто это был. Они трансгрессировали. А сейчас, извините, я хочу пойти и лечь спать».
Вместе с Гарри, Роном и Гермионой он протиснулся сквозь толпу, и вся компания продолжила путь в лагерь. Здесь все затихло. Лишь дымилось несколько сгоревших палаток. Из домика мальчиков высунулась голова Чарли.
«Па, что там происходит?»
— раздался в темноте его голос.
«Фред, Джордж и Джинни вернулись, а остальные...»
«Я их привел».
Мистер Уизли наклонился и влез в палатку. За ним Гарри, Рон и Гермиона. Билл сидел за кухонным столиком, обмотав руку окровавленной простыней. Рубашка на Чарли была основательно разодрана, а Перси щеголял разбитым носом. Фред, Джордж и Джинни, хотя и дрожали, но были целы и невредимы.
«Вы их поймали, па?»
— резко спросил Билл.
«Тех, кто запустил черную метку?»
«Нет», — ответил мистер Уизли. «Мы нашли эльфа Барти Крауча с волшебной палочкой Гарри, но никаких следов того, кто наколдовал метку».
«Что?»
— одновременно воскликнули Билл, Чарли и Перси.
«Палочка Гарри?» — изумился Фред.
«Эльф мистера Крауча?»
Перси как громом поразило. С помощью троих друзей мистер Уизли объяснил, что произошло в лесу. Когда они закончили свой рассказ, Перси прямо-таки раздулся от негодования.
«Считаю, что мистер Крауч совершенно прав, избавляясь от такого эльфа. Сбежать, когда ей было ясно сказано оставаться на месте, опозорить его перед всем министерством. Как бы это выглядело, если бы она предстала перед комиссией по контролю и регулированию? Она ничего плохого не сделала. Просто оказалась в неподходящее время в неподходящем месте!»
Напустилась на него задетая за живое Гермиона. Хотя она-то всегда неплохо ладила с Перси. Честно говоря, гораздо лучше, чем все остальные.
«Гермиона, волшебник такого ранга, как мистер Крауч, не может терпеть рядом эльфа, который чуть что начинает как безумный носиться с волшебной палочкой». «Она не носилась как безумная», — вскипела Гермиона. «Она просто подняла ее с земли».
«Послушайте, кто-нибудь мне, наконец, объяснит, что за штука этот череп?»
Нетерпеливо перебил их Рон.
«Он-то ни на кого не нападал. Почему из-за него столько шума?»
«Я же тебе говорила, это эмблема сам знаешь кого», — сказала Гермиона, прежде чем кто-нибудь успел открыть рот. «Я читала об этом во «Взлете и падении темных искусств». «И ее не было видно 13 лет», — негромко добавил мистер Уизли. «Не мудрено, что людей хватила паника. Все равно, как если бы вы знаете, кто вернулся вновь».
«Вот этого я никак не пойму», — нахмурил брови Рон. «Я имею в виду, это же всего-навсего картинка в небе».
«Рон, ты знаешь, кто и его сподвижники запускали черную метку во всякий раз, когда убивали кого-нибудь», — сказал мистер Уизли. «Ужас, который она внушала, ты и понятия не имеешь, ты был слишком мал. Просто представь, что подходишь к своему дому, видишь парящую над ним черную метку и понимаешь, что найдешь внутри». Мистер Уизли болезненно сморщился. «Все опасались худшего, самого худшего».
На минуту воцарилась тишина. Потом Билл, размотав с руки простыню, посмотреть, как там рана, сказал: «Ну, сегодня ночью нам это только помешало, кто бы ее ни наколдовал. Метка спугнула пожирателей смерти. Они все трансгрессировали, едва ее увидели. Мы не сумели сорвать маску ни с одного, а Робертсов подхватили у самой земли. Им сейчас проводят изменение памяти».
«Пожиратели смерти?» — спросил Гарри. «Кто такие пожиратели смерти?»
«Так называют себя последователи сам знаешь кого», — пояснил Билл. «Мы, наверное, видели сегодня тех, кто еще уцелел. Тех немногих, кто каким-то путем сумел избежать Азкабана».
«У нас нет доказательств, что это были они», — покачал головой мистер Уизли. «Хотя, скорее всего, так оно и есть», — добавил он безнадежно.
«Да, держу пари, это они!» — с жаром воскликнул Рон. «Па, мы встретили Драко Малфоя в лесу, и он все равно что признался нам, что его отец — один из этих психов в масках. А всем известно, что Малфои были в ближайшем окружении сами знаете кого».
«Ну, зачем сторонникам Волан-де-Морта?» — начал было Гарри, но тут все вздрогнули. Как и большинство обитателей волшебного мира, Уизли избегали произносить это имя. «Прошу прощения», — смутился Гарри.
«Для чего сторонникам, сами знаете кого, поднимать в воздух маглов? Я имею в виду, в чем тут их цель?»
«Цель?» — невесело усмехнулся мистер Уизли. «Гарри, они так понимают веселье. В прошлом, когда сам знаешь, кто еще был в силе, маглов убивали просто так, ради забавы. Думаю, они подвыпили этой ночью и не смогли устоять перед желанием напомнить нам, что их еще немало повсюду. Небольшая вечеринка старых приятелей», — закончил он с отвращением.
«Но если это были пожиратели смерти, почему они трансгрессировали при виде черной метки?» — недоумевал Рон. «Они должны были обрадоваться, заметив ее, ведь так?»
«Пошевели мозгами, Рон», — ответил Билл. «Если это и впрямь были пожиратели смерти, им ведь пришлось попотеть, чтобы не попасть в Азкабан, когда сам знаешь кто потерял силу. Надо было врать на все лады, что это он заставлял их убивать и мучить людей. Уверен, если бы он вернулся, они перепугались бы еще почище нашего. Они бойко отрекались от него, стоило ему лишиться могущества, и возвратились к своей обычной жизни. Вот уж не думаю, что он был бы доволен ими».
«Так что же, кто бы ни наколдовал черную метку, — задумчиво произнесла Гермиона, — он сделал это в знак поддержки пожирателей смерти или чтобы разогнать их?»
«Мы и сами ломаем голову, Гермиона», — кивнул мистер Уизли.
«Могу сказать одно. Это заклинание было известно только пожирателям смерти. Наверняка это совершил тот, кто был когда-то одним из них, независимо от того, кто он сейчас. Слушайте, уже очень поздно. Если мама узнает, что тут у нас произошло, она с ума сойдет от беспокойства. Давайте-ка поспим оставшиеся несколько часов, и потом ранним порталом постараемся выбраться отсюда».
Гарри влез на кровать с гудящей головой. Он знал, что должен чувствовать себя вымотанным уже 3 часа утра, но сна у него не было ни в одном глазу. Он был совершенно бодр и крайне встревожен. 3 дня назад, а кажется, уже целую вечность, его разбудило жжение в шраме. А сегодня ночью, впервые за 13 лет, в небе появилась эмблема Волан-де-Морта. Что все это значит? Он подумал о письме, которое послал Сириусу перед тем, как покинуть Тисовую улицу. Получил ли тот его? И когда напишет ответ? Гарри лежал, уставясь в брезент потолка. Но фантазии о грядущих полетах уже больше не являлись, и ничто не помогало заснуть. Чарли давно уже храпел на всю палатку, когда Гарри, наконец, задремал.